Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Организация Объединенных Наций изучает доклад о причинах и последствиях применения химического оружия под Дамаском, чего ждут от российско-американских договоренностей о сирийском урегулировании. Очередная выходка болельщиков петербургского «Зенита» может обернуться межэтническими и политическими проблемами, как на Северном Кавказе отреагируют на сожжение чеченского флага. В европейских странах вышла книга белорусской писательницы Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». Каким представляется ей домашний мир советского человека? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун обнародовал переданные ему накануне итоги инспекторского расследования по газовой атаке в пригороде Дамаска 21 августа. Инспекторы со всей определенностью выяснили, что химическое оружие действительно применялось, и жертвами химической атаки стали более 1400 человек. Ведущие американские политологи обсуждают эту тему, неоднозначно оценивая значение достигнутой в минувшую субботу американо-российской договоренности по химическому оружию в Сирии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что соглашение между Вашингтоном и Москвой о конфискации и уничтожении сирийского химического оружия является фундаментом, способным привести к политическому урегулированию гражданской войны в Сирии. В интервью телекомпании ABC News, вышедшем в эфир в воскресенье, Обама выразил уверенность, что благодаря достигнутому в Женеве взаимопониманию между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым у Соединенных Штатов теперь более прочные позиции для того, чтобы предотвратить новое применение ядовитых газов со стороны сил сирийского президента Башара Асада. Путь, который мы прошли за эти пару недель, поразителен. Еще до выводов экспертов ООН об обстоятельствах химической атаки 21 августа в пригороде Дамаска, жертвами которой стали более 1400 человек, Вашингтонская администрация, опираясь на свои источники, утверждала, что атаку совершили сирийские военные. В качестве меры возмездия президент Барак Обама планировал серию боевых ударов с воздуха по сирийским правительственным объектам. Однако на прошлой неделе эти действия были отложены после того, как Сирия согласилась с американо-российским планом ликвидации ее военно-химических арсеналов под международным контролем. Сирия также согласилась подписаться под международным запретом на производство и использование химического оружия. Женевское соглашение Керри Лаврова обязывает официальный Дамаск представить исчерпывающие сведения о его химических арсеналах в течение одной недели. Международные инспекторы должны приступить к работе на местах не позднее ноября, и все материальные ресурсы, относящиеся к химическому оружию в Сирии, должны быть уничтожены к середине 2014 года. Вместе с тем, это соглашение не конкретизирует санкции, ждущие Сирию, если она не выполнит условия документа. Москва и Вашингтон договорились, что в этом случае к Сирии должна быть применена статья 7 Устава ООН, которая оставляет открытой возможность применения силы к стране-нарушителю. Однако неясно, поддержит ли эту меру Совет Безопасности ООН, особенно учитывая особую позицию России и Китая. Глава Сенатского комитета по вооруженным силам, демократ Карл Левин, утверждает, что даже несмотря на американо-российское соглашение, Соединенные Штаты по-прежнему оставляют за собой право применения военной силы. Россия, преследуя одну из своих первостепенных целей, очень упорно старалась заставить нас отказаться от варианта применения силы к Асаду, если тот не подчинится. Но Россия не достигла этой цели. Мы оставляем за собой право использовать эту силу, если Асад не выполнит соглашение в полном объеме, сказал Карл Левин в интервью телекомпании CBS. Глава ключевого сенатского комитета добавил, что сохраняющаяся угроза американского военного удара по Сирии фактически является залогом успеха Женевской договоренности. Многие американские законодатели, комментируя договоренность о международном контроле над сирийским химическим оружием, называют ее весьма рискованной. В случае успеха она окажется потенциально полезной для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В случае провала она грозит колоссальными репутационными потерями для президента Обамы. Член Палаты представителей республиканец Майкл МакКолл предостерегает администрацию Обамы от победной эйфории. Я думаю, что для Белого дома сейчас не время похваляться. В данной ситуации я бы проявил смирение. Совершенно искренне полагаю, что в данном случае важнейшую роль сыграл Путин. Он внимательно оценил обстановку и понял, что настало время вмешаться и попытаться решить проблему, сказал МакКолл в интервью телекомпании Fox News. Конгрессмен-демократ Крис Ван Холлен в интервью тому же телеканалу, напротив, назвал договоренность с Кремлем по сирийским химическим арсеналам редким дипломатическим успехом президента Обамы на фоне ужесточения двухлетней гражданской войны в Сирии. «Мы бы не добились такого поворота, если бы президент Обама не продемонстрировал убедительную угрозу применения силы. Именно это заставило сесть за стол переговоров и русских, и Асада». Сторонники жесткой линии из республиканской партии остаются при мнении, что Путин фактически переиграл Обаму. «Нас более всего тревожит, что наши друзья и недруги учтут уроки этого соглашения. Они рассматривают его как акт, провоцирующий слабости американской страны. Мы не можем представить худшего сигнала, посылаемого Ирану, в то время как он продолжает стремиться к обладанию ядерным оружием», говорится в субботнем заявлении сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня же ООН, а точнее Совет ООН по правам человека, получает еще один важный документ. Это отчет о гуманитарной ситуации в Сирии. Спустя сутки, во вторник, открывается ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой сирийский кризис наверняка будет центральной темой. Чего политологи и аналитики ожидают от упомянутых отчетов и от обсуждения сирийской проблемы на Генеральной Ассамблее? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Отчет о гуманитарной обстановке в Сирии, выражаясь языком дипломатов, идеально сбалансирован. На обе стороны конфликта возлагаются вина за массовые убийства, пытки, изнасилования, похищения, ковровые артобстрелы мирного населения, грабежи. Повстанцам вменяется отдельно принудительная вербовка несовершеннолетних бойцов, а правительственной армии – блокирование поставок населению гуманитарных грузов. Впрочем, считают авторы документа, ничего иного в тотальной войне и быть не может. В ней идут в ход любые средства. В отсутствие перспективы политического регулирования масштабы бойни увеличились и численно, и географически. Только когда стороны осознают, что военное решение проблемы невозможно, появится шанс остановить безумное разрастание кровопролития. А для этого, как минимум, следует прекратить снабжать их оружием, которое только укрепляет в обоих лагерях иллюзорную веру в полную победу. За основу же политического соглашения, полагают эксперты Совета по правам человека, следует взять Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года, выработанное США, Россией и рядом других держав и организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун занял иную позицию, обратив большую часть критики на президента Асада, которого он без обиняков обвинил в преступлениях против человечности. Отчет Совета по правам человека обстоятельно документирует то, что происходит в Сирии в гуманитарной области, и почти обо всех этих злодеяниях и об их эскалации мир знал и раньше, в том числе о том, что в марте, если верить сведениям, представленным ООН, повстанцы, а не армия, применили в Сирии химическое оружие, сказал в беседе с Радио Свобода аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. «Не знаю», — добавил он, — «каким будет следующий шаг. История свидетельствует, что стоит ООН взять под свой контроль какую-то проблему, как остальной мир о ней забывает, и она почти всегда остается нерешенной». Верно и обратное, отмечает Рубин. Если проблема является для страны подлинно важной, она ни за что добровольно не отдаст ее на решение ООН. И сколько бы Путин со страниц «Нью-Йорк Таймс» не призывал США действовать через Совет Безопасности, сам он туда не обратился, когда 5 лет назад развязал войну с Грузией, напомнил наш собеседник. Теперь о заключении военных экспертов об инциденте с использованием химического оружия, происшедшем 21 августа в предместье Дамаска. Документ содержит убедительнейшие подтверждения факта применения химического оружия. Вместе с тем мандат, полученный инспекторами, не дает им права делать выводы о том, какая именно сторона конфликта задействовала эти отравляющие вещества. Этот документ более значимый, чем тот, о котором мы говорили в начале. Тем не менее, фактор времени в политике важнейший. И этот фактор явно работает на Асада. Чем дольше откладываются бомбардировки Сирии, тем меньше вероятность, что они вообще когда-либо произойдут. Мы совершенно точно их не увидим, пока жива российская инициатива о передаче сирийского химоружия под международный контроль. При этом Москва не жалеет усилий, чтобы затянуть этот процесс и сделать невозможными американские силовые контрмеры, если Асад не выполнит свое обещание в разумные сроки. Что имел в виду Пан Ги Мун, говоря, что документ содержит убедительнейшее подтверждение факта применения химического оружия? Речь идет о предварительном диагнозе, основанном на лабораторных анализах крови и мочи потерпевших, доставленных в больницы. Они свидетельствуют, что эти люди стали жертвами именно газовой атаки. Что касается выявления виновных, то тут есть только косвенные доказательства. Тип задействованных боевых отравляющих веществ, характеристики боеприпасов, их содержавших, ракеты, доставившие их к цели. И все они указывают на сирийскую армию. В разведывательно-аналитической диагностике стопроцентной уверенности в принципе быть не может. А тут еще мы имеем дело с ООН, чьи технические анализы неизменно пронизаны политикой. Тем более в данном случае Россия настаивает на том, что химоружие применили именно повстанцы. Поэтому я слабо верю, что отчет военных экспертов будет содержать однозначные выводы о том, кто несет ответственность за случившееся, сказал аналитик института American Enterprise. По его словам, даже при самых благоприятных обстоятельствах ликвидация арсеналов химического оружия, рассредоточенного в большом числе хранилищ по всей стране, включая мобильные, будет стоить огромных денег и займет годы, а сделать это быстро в условиях войны – задача абсолютно нереалистичная. К тому же нельзя забывать о стратегическом предназначении химических средств, созданных Асадом, служить каким-никаким, а противовесом ядерному оружию Израиля. Поэтому рассчитывать на то, что он честно раскроет все места хранения своего химоружия, попросту нельзя, убежден наш собеседник. И, наконец, как эти два отчета по Сирии о гуманитарной ситуации и о химическом оружии скажутся на прениях, посвященных сирийской проблеме, которые будут находиться в центре открывающейся во вторник очередной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Нечто вроде прелюдии к предстоящим дебатам мы могли наблюдать на недавнем саммите в Санкт-Петербурге. Сирийская проблема поляризовала мировой экономический синклит, двадцатку ведущих промышленных держав. Половина из них поддержала сирийскую оппозицию. Я предвижу почти такой же полярный раскол мнений и на Генассамблее, где противники и сторонники режима Асада будут толковать выводы экспертных отчетов так, как им это выгодно. В лагере адептов статус-кво, то есть среди поклонников режима, несомненно, будут страны с плохим послужным списком в области прав человека, которым совсем не хочется стать объектами международных интервенций. Равновеликий раскол имел место среди большой двадцатки. На Генассамблее голосов «за» будет заметно больше, чем голосов «против», предсказывает аналитик института American Enterprise Майкл Рубин. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 16 сентября. Сейчас о событиях в России. В эти дни в стране вспоминают жертв терактов 1999 года. Взрывами были разрушены несколько жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Только в Москве в результате взрывов домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе погибли более 200 человек. Почти 3000 признаны пострадавшими. Когда 16 сентября стало известно о теракте в Волгодонске, многие граждане страны были уже на грани паники. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «кавказский след», и это развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Параллельно с чисто террористической до сих пор живет версия о причастности ФСБ к организации взрывов 99-го года, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Адвокат и независимый расследователь громких терактов в России Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Он убежден, что Россия с 1999 года, конечно, изменилось, но те политические причины, которые провоцировали теракты конца 90-х, остались и сегодня.
Предотвратить полностью террористический акт, если он готовится, очень-очень трудно. Это нужно иметь хорошие агентурные позиции, ну и желание. Если террористические акты совершаются, значит, это либо специально спровоцировано государством или государственными органами действия определенных лиц, как говорится, загоняет в угол, что они вынуждены как бы ответную реакцию совершить. И специально допускаются к этому. То есть их можно, даже если спровоцировать, если государство всегда прогнозирует, совершив определенное действие, это может вызвать ответную какую-то реакцию. И можно ее допустить, а можно предотвратить. Допустить можно тогда, когда это нужно в каких-то политических целях, для того, чтобы принимать какие-либо иные решения и при этом объяснить тем, что вот такие-то лица вот поступают так вот и так-то. Если бы нужно кому-то было что-то взорвать, то, конечно, это бы и сделали. Сами по себе вот эти меры, что выставляются везде пикеты, проверяют и так далее, они никогда не обеспечивали и не обеспечивают полную безопасность граждан. Все законы, которые были приняты, они тоже ничего никому особо так не дали. Просто изменилась политическая ситуация, изменились действия руководителей и, соответственно, изменился характер террористических актов. Они, между прочим, как совершались, так и совершаются в настоящее время на том же самом Кавказе.
Вот эти уже почти 15 лет прошедшие с 99-го года, и работа по этим делам, которые были возбуждены, можно сказать, что вот это все породило некую новую для России юридическую судебную практику? И как вы ее оцениваете?
Категорически отрицательно. У нас 70% уголовных дел вообще квалифицируются не по тому закону, как правило, по более жестокому. Значительная часть людей сидит, особенно по этим статьям, связанных с там, какими-то общественными выступлениями, с общественными высказываниями на митингах и прочее. Это административ чистой воды, а людей запихивают в эти зоны на 3-5 лет. И считаю, что урезание института вынесения приговора с участием присяжных заседателей, с появлением новых статей, которые тянут максимум на административку, тем не менее людей сажают на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого общего режима.
Фактическая отмена в 2010 году института присяжных на делах о терроризме привела к тому, что расследование этих дел стало тайной и делом спецслужб и подконтрольных власти судей. В этом с Михаилом Трепашкиным согласен адвокат Игорь Трунов. Он участвовал в десятках судебных процессов как защитник пострадавших от взрывов 1999 года и при захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году. Российское законодательство о противодействии терроризму работает не в интересах пострадавших, убежден Игорь Трунов.
Изменения недостаточно существенные произошли вот именно в связи с тем, что мы в 99-м году подали первые иски. Это были взрывы домов Каширка и Гурьянова. Это были первые выплаты пострадавшим людям от этого теракта, и они были настолько мизерны, настолько не помогали людям, что, конечно, мы обращались в суд, и эта практика менялась. Взрывы Каширка и Гурьянова — это взрывы домов, где погибло огромное количество людей. 3000 человек было признано потерпевшими, и им выплатили 5-7 тысяч рублей, и некоторым из них с огромным трудом предоставили квартиры, но это обратно. Голые стены, все то, что было накоплено, было взорвано, а впоследствии, как показало следствие, разворовано мародерами. После Норд-Оста Россия изменила закон о борьбе с терроризмом и поменяла его на закон о противодействии терроризму. И если в первом законе была ответственность государства в части возмещения вреда перед жертвами, то уже последующий закон ухудшил это положение. Хотя эта норма, конечно, не исполнялась в суде, нам не удовлетворяли требования, но тем не менее поменяли закон и сказали, что в этом законе новом, который действует и сегодня, что террористы платят жертвам, террористы должны платить потерпевшим. Стал вопрос, что это закон, не соответствующий действительности. Террористы-смертники, которые убивают сами себя, они никому не платят. И даже в тех ситуациях, как взрывы домов Каширка и Гурьянова, где поймали Бекушева и Крамшамхалова, дали им пожизненное лишение свободы. Мы подали исковые требования. Суд нам взыскал в части нескольких семей миллионы рублей, которых там за последние 10 лет получили по 50 рублей. То есть они сидят в тюрьме пожизненно, работать там не могут, платить не могут, и поэтому вот эта конструкция — это чистое безобразие, которое не помогает людям. Правда, после решения Европейского суда по делу Норд-Ост, Российская Федерация приняла подзаконный акт, регламентирующий материальную помощь со стороны государства. И государство стало выплачивать материальную помощь. Сейчас это материальная помощь 1 000 000 рублей. Не возмещение вреда, а материальная помощь. Вот так получилось, что не судебный институт, а такой подарочный сертификат. приказ не учитывает количество погибших, не учитывает степень тяжести вреда, который причинен. И Российская Федерация, вместо того, чтобы реанимировать ту же международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая ратифицирована Россией, гласит, что средства, конфискованные в рамках борьбы с финансированием терроризма, должны идти жертвам терроризма. А мы знаем большое количество примеров уголовных дел, где конфискуются крупные средства, а жертвам ничего не идет, потому что механизма такого нет, и эта конвенция имеет виртуальный характер.
Адвокат Игорь Трунов напомнил, что законопроект о создании государственного фонда помощи жертвам террористических актов Госдума не собирается рассматривать в ближайшее время. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 16 сентября. Вернемся к международным событиям. Европейский и чешский политик, уполномоченный Европейской комиссии по вопросам расширения политики добрососедства, бывший министр по европейским делам Чешской Республики Штефан Фюли сделал несколько важных заявлений, связанных с развитием политики ЕС по отношению к бывшим советским республикам. Европейский Союз заявил, в частности, Фюли по-прежнему рассчитывает на тесные связи с Арменией, несмотря на желание Еревана присоединиться к возглавлению России таможенному союзу. У микрофона международный обозреватель «Свободы» Александр Гостев.
Решение Армении присоединиться к таможенному союзу не позволяет ей отныне подписать ни соглашение об ассоциативном членстве в Европейском союзе, ни договор о свободной торговле со странами ЕС, заявил Штефан Фюле в минувшие выходные в Ереване, где состоялась встреча министров иностранных дел государств, участвующих в основанной Брюсселем программе «Восточное партнерство».
Договор об ассоциативных отношениях больше не входит в повестку дня в связи с решением Армении. Поэтому следует обсуждать ее планы и ее видение ситуации в другом ключе, чтобы по-прежнему стараться укреплять взаимоотношения, включая создание новой юридической базы наших отношений.
До недавнего времени ожидалось, что Армения подпишет договоры о торговле с ЕС в ноябре этого года на саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе. Однако несколько дней назад армянский президент Серж Сарксян неожиданно для всех заявил о желании, чтобы его страна вступила в возглавляемый Россией таможенный союз, куда сегодня входят также Белоруссия и Казахстан. Официальное название созданной Москвой организации – Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества. Членство в таможенном союзе предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных и антидемпинговых мер. При этом страны-участники таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. В интервью армянской службе «Радио Свобода» Штефан Фюли подтвердил, что ни о каком соглашении в Вильнюсе речь теперь не идет. Однако, по его словам, Евросоюз не собирается сворачивать отношения с Арменией, в первую очередь в сфере связи с местным гражданским обществом.
Сегодня я беседовал с представителями гражданского общества Армении и с участниками блока «Национальная платформа». Я совершенно четко дал понять, что, несмотря на то, что Армения отказалась от подписания договора об ассоциативном членстве в ЕС в пользу вхождения в таможенный союз, это не означает, что европейская повестка дня, европейские ценности и принципы исчезнут из нашего общения. Общественные успехи в продвижении европейских взглядов на фундаментальные права и свободы людей не окажутся напрасны. Мы продолжим активно работать в Армении и поддерживать гражданское общество.
Кроме того, Штефан Фюли отметил, что России, по его мнению, совершенно не следует опасаться конкуренции со стороны европейской программы «Восточное партнерство».
Я прямо заявляю, что соглашение об ассоциативном членстве выгодны нашим партнерам, так же, как и соседям наших партнеров. Безусловно, эти соглашения серьезны и существенны. Они представляют собой достойный вклад государств-членов ЕС в создание в будущем единого свободного торгового союза от Лиссабона и до Владивостока.
Одновременно Штефан Фюли также предостерег Москву от вмешательства и давления на других членов программы «Восточное партнерство» с целью заставить их отказаться от соглашений с Брюсселем и вступить в таможенный союз, либо в проектируемый сейчас Россией Большой Евразийский союз, о создании которого в Кремле говорят все чаще.
Наши партнеры, мы заверяем в этом, случае, если они подвергнутся неподобающему давлению вследствие своего решения сделать свободный выбор, всегда могут рассчитывать на солидарность и помощь Евросоюза. Солидарность – это не пустые слова в Европейском Союзе.
Сегодня в проекте «Европейское партнерство», созданном ЕС, в разной степени участвуют 6 государств бывшего Советского Союза – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Александр Гостев, Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 16 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Очередная выходка болельщиков петербургского «Зенита» может обернуться межэтническими и политическими проблемами. В европейских странах вышла книга белорусской писательницы Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». В Самаре открыт памятник Буратино. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 16 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обнародовал переданные ему накануне итоги расследования инспекторами результатов газовой атаки в пригороде Дамаска 21 августа. Франция, Великобритания и США решили совместно поддержать проект резолюции ООН, в которой должны указываться точные и обязательные для соблюдения сроки уничтожения сирийского химического оружия. В Чечне в понедельник в результате взрыва погибли 3 полицейских, еще 4 ранены. Расселение пострадавших от наводнений жителя Комсомольска-на-Амуре обойдется примерно в 1,5 миллиарда рублей. Московский городской суд назначил на пятницу рассмотрение по существу иска оппозиционера Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы, прошедших 8 сентября. Из коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской исключена присяжная, выразившая уверенность в обвинительном вердикте. Совет Государственной Думы сегодня рекомендовал вернуть законопроект о реформе Российской Академии Наук на второе чтение. Возобновилась работа предприятий промышленной зоны «Кэсон» на территории Северной Кореи вблизи границы с Южной Кореей. На могиле журналиста Михаила Бекетова в городе Химки 21 сентября будет установлена памятная плита. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 16 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 сентября. Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит дело фаната «Зенита», который в минувшую субботу поджег чеченский флаг во время матча чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Терек» из Грозного. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Когда именно в 155-м судебном участке Петроградского районного суда пройдет заседание по делу фаната, поджегшего на матче 8-го тура чемпионата России «Зенит-Терек» российский флаг, пока неизвестно. 14 сентября на стадионе Петровский было задержано 13 фанатов, 11 за мелкое хулиганство или пребывание в состоянии алкогольного опьянения, 2 за попытку демонстративно сжечь чеченский флаг. На фото и видеоматериалах, появившихся в интернете, хорошо видны лица именно 2 поджигателей флага. Почему перед судом предстанет один, пока непонятно. Президент Терека Магомед Даудов уже выступил с официальным заявлением, осудив поступок болельщиков «Зенита». А футбольный клуб Грозного обратился во все футбольные структуры России с требованием расследовать инцидент, найти и наказать виновных. «Главная беда, что болельщики разговаривают на языке вражды», говорит замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Ключевое слово – враг. Если я болею за что-то, неважно, за Микеланджело, за «Зенит», либо за свой район, и считаю, что все остальные враги, то, конечно, нужно убивать, грабить, насиловать, сжигать флаги. Это проблема не только какого-то сектора на стадионе. Это очень часто происходит в средствах массовой информации. Мне это напоминает стилистику газет 30-х годов. Там, отрубим жало фашистского предателя. Я думаю, что победит тот, кто на подобные выходки ответит не дракой в микрорайоне, а ответит изысканно. Мне кажется, что это вопрос стилистики. Сами участники этих движений, им там 18, 22, 23 года, ну, трудно не предъявлять претензии. Но кто-то же из взрослых рядом, кто-то же может сказать: парни, Но давайте со смехом, давайте по-другому, давайте делать другие новости, которые закончатся там кричалками, там еще чем-то, но не этим.
Евгений Вашенков считает, что взрослые, находящиеся рядом с юными фанатами, должны учить их самой иронии, как противоядию от языка вражды. Проблема лежит глубже. Не секрет, что между фанатами российских клубов и кавказцами реально существует вражда, считает автор книги «Битва за сектор» Дмитрий Жвания.
Давайте вспомним, что именно чеченец у Юрия Волкова, фаната московского «Спартака». Давайте удивляться другим вещам. Не тому, что скажет флаг Чечни, а тому, что человек, который сидел за убийство, вдруг оказывается на свободе и фотографируется вместе с Рамзаном Кадыровым. Пускай Кадыров вначале сам думает, как он себя ведет и какие это вызывает впечатления. Да, если человек вырывается в кабину, где сидит комментатор, и кричит на судью, что он подкуплен, если в Грозном избивают футболистов. Я не оправдываю людей, которые сожгли этот флаг. Абсолютно нет. Но нужно тоже подумать, а почему такое отношение к людям из Чеченской Республики? Я прекрасно понимаю, что выросло травматичное поколение, которое ничего не видело в детстве, кроме бомбежек, зачисток и так далее. Но на то и есть власть, чтобы объяснять людям, как себя вести в российских городах. И со стороны руководства республики нет никакого желания как-то одернуть земляков. На самом-то деле сюда, в Россию, приезжают вот эти вот сейчас зажравшиеся мажоры, которые разбухли на бюджетных деньгах, ведут себя, как будто бы они оказались в колонизированной стране. Так нельзя. Рано или поздно это прорвется. Хотя, судя по фотографии, это какие-то юнцы. За каждой акцией кто-то стоит.
Дмитрий Жвания уверен, что существующий конфликт надо признать, не прячась за политкорректной риторикой о том, что все мы россияне. Да, россияне, но из очень разных регионов, с разной культурой. Эта проблема существует, и ее надо решать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» темы, связанные со сферой средств массовой информации в московском издательстве «Время» и одновременно в немецком издательстве «Ханзер», а также в Швеции вышла новая книга белорусской писательницы Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». Эта книга завершает цикл из 5 работ Алексеевич под общим названием «Красный человек. Голоса утопии». Это, если угодно, документальный роман голосов, роман монологов реальных людей. После презентации книги в Берлине на международном литературном фестивале Светлана Алексеевич ответила на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
Ваша книга, посвященная феномену советского человека, поражает обилием примеров способности этого человека творить зло, соучаствовать в нем. Сильнейшее впечатление оставляет, например, монолог палача во времен всевластия КГБ. Не менее впечатляет и рассказ ни в чем не повинного старого человека, прошедшего лагеря, прошедшего пытки и продолжающего, тем не менее, верить в величие идей коммунизма. Остаетесь ли вы после переработки такого материала гуманистом?
Может быть, я старомодна, не знаю, но я действительно придерживаюсь гуманистических взглядов, хотя любить человека непросто, очень тяжело. Особенно, когда я побыла на войне в Афганистане, когда я побыла в других горячих точках. Вот даже этот старый человек, такой красивый старый человек, о котором вы вспомнили в книге, которого жена погибла в лагере, а он вернулся с войны и там как бы смыл кровью, как он считал, несуществующую вину, да? Ему отдали билеты, говорят в райкоме партии, а жену вернуть не можем, жена погибла в лагере. И он говорит, я был счастлив. Ну, очень трудно это понять и очень трудно любить. И, тем не менее, я очень часто восхищалась этими людьми, этой силой духа, этим желанием жить так, чтобы горели глаза, да? Хотя я понимала, что сколько крови все эти горящие глаза принесли, этот фанатизм, как это опасно, любая надличностная идея. Но удержаться трудно, все-таки хорошая человеческая порода, но И тем более, что я обещала в книге, что я хочу честно выслушать всех участников социалистической драмы. То есть я не брала на себя роль судьи. Судья как бы время, судья вся книга в целом, они друг друга судят там, да? Но время их судит. Но для того, чтобы они со мной были искренни, я не могла с ними быть судьей.
Вы говорите в вашей книге о красном человеке, как об уходящем объекте, но нынешняя российская власть во многом продолжает имитировать советские установки и поддерживать жизнь советских мифов.
Время секонд-хенд. Отсюда это мой диагноз нам, тому, что мы сделали за 20 лет. Нашему романтизму преступному, как я сейчас считаю, нашему молчанию, немоте нашей сегодняшней, молчанию и элиты. Это время секонд-хенд. Мы уступили власть бандитам, теперь, я даже не знаю, как назвать, это уже даже скорее не политики, а какой-то орден есть такой, орден, который доступен, этот русский пирог. Вот они его разделили, это такой своеобразный орден, да? И вот им, пока мы красиво говорили на кухнях и радовались, что такие большие митинги, вот, ну, в общем-то, говорили, а кто-то в это время делил нефть, делил газ, делил недра и смеялся нашей наивности. Нечего удивляться, что люди сегодня ностальгируют о прошлом, особенно вот эти маленькие люди, нищие люди, интеллигенция нищая. Это можно понять. С одной стороны, ностальгия – это разочарование, что ничего не получилось, а с другой стороны, все-таки остаточная вера, что можно было построить социализм с человеческим лицом.
Вы жили довольно долго в Германии, где немало примеров капитализма с человеческим лицом. Можно сказать, примеров реального социализма западной модели.
Да, и, конечно, у них очень много социалистических элементов, и человечество будет идти к этому, понимаете, это путь. Другое дело, что у нас социалист нельзя произнести, потому что надо говорить о русском социализме, о нашем опыте. Общая идея социализма там, вот тут ни при чем. Это все равно социализм, это будет, и о нем будут говорить, и люди будут к нему стремиться. Хотя, вы знаете, сегодня неблагодарное дело что-нибудь прогнозировать. Достоевский писал в дневнике, что он задается вопросом, сколько человека в человеке. Вот меня интересует, сколько человека в человеке, как это защитить человека в человеке. Потому что в критических ситуациях человек и культура слетает очень быстро. Как там палач у меня в книге говорит. Ножку венского стула в задний проход или шилом махонку, или ха-ха-ха. И одна физика остается. Он что-то знает, о чем говорит. Кстати, мои герои о многом смогли сказать. Там один человек говорит, что нет химически чистого зла. Зло – это вот Сталин, ГУЛАГ. А зло – это красивейшая наша тетя Оля, которая пела, были красивые волосы. Она донесла на родного брата, который сгинул в лагерях. Я ей говорю, тетя, когда я вырос, да, и эта мальчишеская влюбленность ушла, зачем ты это сделала? Она ему говорит, попробуй найди в сталинское время честного человека. А она была счастлива. Вы знаете, в жизни все очень запутано. Поэтому человеку надо все время себя сторожить. Думаю, немцы уже давно поняли, и не доверяют немцам, да, что надо сторожить. И это говорит, вот почему не столько говорят о войне, да, Холокосте. Это и есть вот это сторожение в себе человека, да. Другого пути нету. Началась какая-то чеховская жизнь в худшем варианте, да. Стали растаскивать, тащить, и никто это не умел. С одной стороны, да, аскетическое общество, люди хотели всего попробовать и бросились не на Солженицына с Шаламовым, а бросились покупать новый сыр, там все от фирмы Bosch. То есть они вот начали жить. Мы же знаем с вами, как каждый день кого-то убивали, как делили все это. То есть перестройка, перестрелка. Это был такой великий сговор, там очень сложно понять что-то. Понимаете, но пришло время, когда более-менее власть контролирует ситуацию, пришло время, в общем-то, начать дискутировать это.
У вашей книги, это мое личное впечатление, все-таки женское лицо. Мужчины и женщины в описываемые вами времена вели себя по-разному проявлялись. Одна ваша героиня говорит, «Мужчина не бывает старше 14 лет, впервые дала мне разумный совет моя мама». что мужчины и, на ваш взгляд, в массе своей более инфантильны, чем женщины?
Но я, во всяком случае, могу сказать, что 90-е годы мое сильное впечатление именно женщины. Как женщины эти сумки тягали в Китае, в Турцию, да, как они. А мужики в это время пили дома. Они несчастны, они потеряли работу, а эти переквалифицировались, тащили эти баулы неподъемные. Поезд Москва-Варшава просто нельзя было войти. И все эти бабы, все эти бидоны тащили. И было такое ощущение, что вообще Россию спасает, конечно же, женщина. А мужчинам вот не хватало пулемета, самолета. Тогда бы они показали, какие они.
Вы живете в Белоруссии, пишете по-русски. Нет ли в этом противоречия?
Я человек русской культуры, начнем так, да? И мой проект, вот 35 лет, я занималась историей красного человека, красной цивилизации. Она говорила на русском языке, это утопия. Я писала на русском языке. И в то же время Беларусь моя родина. Я думаю, что после вот, исчезновения империи очень трудно вот, слишком так почистить нации, да? Все у нас очень сложно, очень перепутано. А в Чернобыле я вообще освободилась от таких вопросов. Когда я писала книгу о Чернобыле, то там, в этой зоне, ты чувствуешь себя вообще комаром каким-то. Ты наравне с ежиком, с зайцем, понимаете? Ты не чувствуешь себя белорусом, французом. Ты просто биологический вид, который может исчезнуть. Это все человеческие деления. Это как Александр Мень, когда ему говорили, что вот церковь, это там католики, православные, он говорил, эти перегородки до неба не доходят. Скорее, я человек с мировым каким-то опытом, да, вот такой. Мне очень сложно вот взять, как ко мне задают вопросы наши националисты, а почему те герои русские? Ну, это серьезный вопрос, да? Ну, это так. И я думаю, что нет, нет. Мир все более, конечно, идет деление, но лично для меня нет, нет. Это как-то человек, это что-то общее, единое.
С белорусской писательницей Светланой Алексеевич беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Телеканал «Культура» в рамках мероприятия, связанных со 130-летием со дня рождения советского писателя Алексея Толстого, начинает в понедельник демонстрацию цикла «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». Автор и ведущий телесерии «Исторические путешествия», обозреватель «Радио Свобода», историк литературы и внук писателя Иван Толстой рассказывает о том, какие люди могли быть прототипами героев знаменитой сказки о деревянном человечке и поисках счастья. В Самаре, родном городе Алексея Толстого, где работает дом-музей писателя, присутствие местных и московских политиков тем временем открыли памятник Буратино. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Арлекин, Пьеро, Мальвина и другие куклы из труппы «Карабаса-Барабаса» разыграли перед зрителями у дома Толстого кукольное представление. Скульптуру скрыли от самарцев за потайной дверью. Открыл ее актер и режиссер Дмитрий Иосифов, сыгравший главную роль в советском телефильме 1975 года «Приключения Буратино». Получив из рук Исполинского на ходулях «Карабаса-Барабаса» огромный золотой ключ, актер отворил им потайную дверцу, за которой находилась бронзовая скульптура деревянного человечка. Созданный итальянским скульптором Степаном Корсляном Буратино, скопирован с персонажа советского фильма. Выполненный в человеческий рост Буратино, одетый в куртку и шорты, держит в руке золотой ключик. Скульптура создана на деньги меценатов, членов комитета «Культурная Самара», которые и выступили инициатором появления в городе памятника Буратино. На бронзовой книге с названием «Золотой ключик», что дополняет скульптуру, написано, что композиция Буратино установлена к 130-летию Алексея Толстого по инициативе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Алексей Толстой родился в Самаре в январе 1883 года и провел здесь свое детство. О самарском периоде жизни писателя рассказывает городская усадьба, которая хорошо сохранилась и в которой в 80-е годы прошлого века открылся музей Толстого, теперь муниципальный. Экспозиция воссоздает обстановку и быт конца XIX века. В музее хранится литература, литературный архив Толстого, который вернулся в знакомую с детства Самару уже взрослым во время эвакуации из Москвы в годы Второй мировой войны. К юбилею писателя в этом году в музее сделали ремонт, отреставрировали фасады зданий, входящих в архитектурный ансамбль, благоустроили внутренний двор и пешеходную зону у дома номер 155 на улице Фрунзе. Второй этаж дома-музея к юбилею превратился в интерактивный лабиринт, воссоздающий антураж сказки о Буратино.
Из Самары корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов с обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым, внуком писателя, и беседуя о самарском периоде жизни автора «Золотого ключика» и самом этом произведении.
Собственно, усадьбы, где он вырос, нету. Того дома, в котором растет маленький Никита из детства Никиты. Там и след простыл, и пожары, и прочие катаклизмы 20 века. А дом в самом городе, в центре его, деревянный двухэтажный дом, где, собственно, провел он свои гимназические годы. Да, этот дом стоит, это великолепный музей с любовью, собранный покойной директрисой Маргариты Павловны Лимаровой, которая много-много-много недель провела в нашем доме, в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, в общении со всей нашей семьей, и мы ее помним и любим. Это первый человек, который начал тему, который собирал листочек к листочку, артефакт к артефакту, и поэтому ее музей дышал ее личным отношением. Это совершенно непередаваемая, незабываемая теплота всего собранного, всей коллекции.
Памятник Буратино или скульптура Буратино, конечно, не более чем топографическая привязка к городу. Ну, почему бы не быть такому памятнику, такой скульптуре в Самаре? Мелочи приятно, пустячок такой для детей, верно? Я понимаю ваше отношение.
Да, конечно, конечно. Это, так сказать, акция символическая для города и для музея, и, честно говоря, вот просто для меня персонально очень важная, потому что это, ну, еще одна, знаете, еще одна зарубка, за которую альпеншток скалолаза цепляется и позволяет удержать, там, я не знаю, память, вот то, что мы традиционно называем старой культурой и так далее. Это приятно, это правильно, это необходимо, так нужно делать в нормальном культурном обществе. Все окей. Другое дело, что отношение и к этому памятнику, и к этому герою, и к исполнению может быть каким угодно, но факт, безусловно, я приветствую.
Вас, как историка литературы, сейчас попрошу вас быть беспощадным к наследию собственного деда. Не смущает обстоятельство вторичности этой книги?
Нет, нисколько. Книга первичная. Она только на поверхности вторична. Вообще, 30-е годы – это была эпоха вот этой самой вторичности, которая на самом деле обернулась первичностью. Я имею в виду и волшебника изумрудного города, который вырос из волшебника страны Оз. И, конечно, может быть, самое лучшее, что было тогда создано, доктора Айболит. Прозаический. Жил-был доктор, он был добрый, и была у него злая сестра Варвара. Это дивная проза, это остроумная, мягкая, талантливейшая книга, которая выросла, как пишет сам Чуковский, на титульном листе из Гью Лофтинга. То есть это доктор Дулиттл знаменитый, но он стал доктором Айболитом, и как Айболит он на голову, на корпус превосходит свой американский оригинал. То же самое и с «Золотым ключиком», из «Буратино». Да, конечно, все это растет из Пиноккио, но Пиноккио – это внешняя канва, это внешние признаки, это длинный нос, это внешнее сходство. Книжка совершенно русская, она и по духу своему русская, а самое главное, ведь эта книга о себе. Это своя духовная автобиография, и хоть кто-то упорно отрицает любую духовность у Алексея Николаевича Толстого, повторяя знаменитую фразу Федора Сологуба: «Алексей Толстой брюхом талантлив», то есть землею, да, пуповиной, которая его соединяет вместе с языком, с культурой, вот с Самарой, с провинцией, с русскостью со всякой. Конечно, Алексей Толстой не интеллектуальный художник, художник больше. Так вот, «Буратино», безусловно, это сказка об Алексее Толстом, о том, как он был отвергнут Серебряным веком, и как он эту травму пронес сквозь всю свою жизнь, и как он стал самим собой. Знаменитая финальная фраза сказки за 3 строчки до конца, когда куклы спрашивают у Буратино: «Буратино, а ты-то что будешь делать в этом театре?» «Чудаки», — говорит он, — «я буду играть самого себя и прославлюсь на весь мир». к высшей простоте. Алексей Толстой дошел на протяжении нескольких десятилетий творчества, поняв, что нужно быть самим собой.
Если верить биографиям Алексея Толстого, то над сказкой о приключениях Буратино он работал сначала в середине 20-х годов, а закончил сказку в 36-м году. Насколько тесна книга в контекст эпохи? Есть там какая-нибудь политическая фига в кармане, литературная фига в кармане? Под пудрой Пьеро кто скрывается, например?
Вы задали вопрос, на который я в течение 4 вечеров, начиная с сегодняшнего, пытаюсь ответить на телеканале «Культура». Сегодня как раз в понедельник идет серия, посвященная Пьеро и Мальвине. Завтра будет «Карабас-Барабас», в среду будет «Папа Карло», и в четверг будет «Буратино». На вопрос о каждом герое я отвечаю, показывая его возможный прототип. Это и моя фантазия, и наследие литературоведения отечественного, и многое другое. Вы правы, что книжка начиналась в 20-е годы, когда Алексей Толстой решил перевести «Пиноккио» для берлинского эмигрантского издательства. Затем он забросил на 10 лет, и когда у него случился обширный инфаркт, в 1935 году, он, выздоравливая от него и выходя из этой болезни, положил себе на колени лист бумаги на какой-то твердой папке и начал писать легкую веселую сказку, потому что врачи запретили ему сосредотачиваться на чем-то более серьезном и тяжелом. И тем не менее, эта сказка получилась очень многослойная, она легкая только по поверхности. Это глубокое произведение человека, который задумался над бренностью своего существования, который только что был на краю могилы. Да, есть и сталинская эпоха, безусловно. Я бы даже сказал, что Буратино – это был один из выходов из того художественного, мировоззренческого и политического кризиса, в который попал Алексей Толстой. Кризис случился во время писания романа «Петр I». Ему нужно было что-то делать с образом Петра, которого все, конечно, уподобляли товарищу Сталину. И вот Сталину Петр I перестал нравиться. А Алексею Толстому перестал нравиться Сталин. И что было делать в этом тупике, в этом клинче, не знал никто. И говорят, что Клим Ворошилов, к которому Алексей Толстой приехал на совет. На самом деле он приехал на совет к Максиму Горькому под Москву, а там оказался Клим Ворошилов в гостях. И Ворошилов сказал ему, да вам нужно написать просто про товарища Сталина. Вы ведь со своим романом «Хождение по мукам» не туда ушли. Вы выпустили 18-й год, а там Сталина нет. А в 18-м году исход гражданской войны решил наш вождь. И Алексей Толстой хлопнул себя своей продажной ладонью по лбу и сказал «Конечно!» Самому себе сказал. Вернулся в детское село под Ленинград и написал отвратительный роман «Хлеб», за что будет вечно, конечно, переворачиваться в могиле. Произошло художественное расщепление. Одновременно с «Хлебом» он пишет веселую, талантливую, потрясающую сказку «Золотой ключик». Все выросло из одного кризиса. Вот я в своих телесериях пытаюсь показать, кто же такой Буратино. Я могу дать подсказку, за которую меня, наверное, сочтут сумасшедшим. Буратино – это Петр Первый. Или, точнее, Петр Первый – это Буратино Первый.
А Карабас-Барабас – это Сталин, а Пьеро – это Тухачевский.
Но это только один из слоев. На самом деле и он оказывается поверхностным, потому что это сказка о самом себе. Насчет Петра Первого – это я не сошел с ума. У меня есть литературоведческое и психологическое доказательство.
Иван Никитич, позволю себе личный вопрос. Все мы выросли на Буратино. Это и герой школьных анекдотов, и вместе с Мальвиной эротический символ советской и российской пионерии и пубертетного возраста. Это и огромное количество интерпретаций самых разных, от шоколадок до игрушек, чего только нет на эту тему. Кто для вас был Буратино? Когда вы были маленьким мальчиком и читали эту книгу в первый или в 15-й раз? Как вы отнеслись к этому деревянному человеку?
Я отнесся к нему, во всяком случае, не так, как отнеслись создатели знаменитого советского фильма 70-х годов, где Буратино психологически навран. И, увы, этот памятник с этого героя, с этого мальчишки, нынче стоит в Самаре. Я ничего не имею против мемориализации этого героя, но он там неправильный с точки зрения своего характера, который придуман ему был автором Алексеем Толстым. Буратино деревянный, он шарнирный и он прямой. Буратино не веселый. Это от него весело. А сам он не веселый. Он озорной мальчишка, который швыряет камнем. Была бы рогатка, выстрелил бы из рогатки. А лукавый и пубертатный, как вы правильно сказали, Буратино из советского фильма, это совершенно другой герой. Буратино в фильме лукавый, а в сказке он прямолинейный. И вот этим он своей глупостью, прямым длинным носом, хлопающими глазами, хлоп-хлоп деревянными. Вот этим он мне лично симпатичен. Он таким был задуман самим писателем. И, кстати, самые правильные, психологически правильные рисунки к Буратино – это рисунки расстрелянного художника в 1937 году Бронислава Малаховского. Самый деревянный, прямой, с почти не гнущимися ногами – это вот Буратино довоенный, такой, какой он у деда родился. Это прямой мальчик без рефлексии. А киношный Буратино – это рефлектирующий. Он уже за девочками подсматривает. А Буратино за Мальвиной не будет подсматривать никогда. Он дурачок. Он деревянный.
Когда я учился в 5 классе, я по мотивам сказки «Золотой ключик» написал сценарий спектакля школьного. И мы его поставили. Это был 75-й год, и я играл Дуримара. Кого вы сыграли в этой сказке?
Ну уж точно, недоброго папу Карла. Я бы сыграл, знаете, того героя, который не появился на страницах «Золотого ключика», но из которого вырос во многом этот замысел. Он вырос не только ведь из сказки «Пиноккио», но из того спектакля, одного единственного спектакля, который Алексей Толстой посмотрел задолго до всего, до революции, году, по-моему, в 1906-м. В одном маленьком театре в эпоху Серебряного века в Петербурге играли какое-то кукольное представление. Конечно, вся мода пришла из Парижа тогда. В этих спектаклях сочетались живые актеры, люди, с куклами. И вот на сцену выходит, оцените, так сказать, весь глубокий символизм этой сценки, выходит чисто гладко выбритый актер, давайте его условно назовем папа Карло будущий, и тянет, волочит за собой по земле корзину, где лежат пыльные куклы. Он достает из своего кармана длинную черную страшную бороду, привязывает ее у себя на затылке и становится Карабасом-Барабасом. В одном лице и добрый папа Карло, и ужасный Карабас-Барабас. Какой дедушка Фройд это все объяснит?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Самаре Сергеем Хазовым, был историк литературы, обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой. В России проходят мероприятия, связанные со 130-летием его знаменитого деда, писателя Алексея Толстого. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!